Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость, кандидат философских наук, историк Роман Александрович Гоголев. Мы говорим сегодня о писателе Павле Ивановиче Мельникове-Печерском, 200-летие которого было отпраздновано в прошлом году. И вот в Нижнем Новгороде вышел замечательный альбом, составленный Романом, «Мельников-Печерский. Реальности, мифы, сюжеты, биографии». Вот, ну, Нижний, ведь это земля, где недалеко Китиж находится, да? И Китиж становится русским мифом, но это, может быть, немножко позже, благодаря римскому Корсакову, который пишет русский Парсифаль, оперу «Сказание о невидимом граде Китиже и деве Февронии», Бельский, который удивительный совершенно человек, составляет либретто, не будучи ни историком, ни философом, юрист, адвокат. Ну и Сергей Николаевич Дурылин, который пишет книгу «Град Китиж». И вот «Град Китиж» как бы всплывает из Светлояра, к нему начинают идти паломники со всех концов Руси, и образ «Града Китежа» становится, вообще говоря, вот образом России, потому что когда Россия гибнет в 17-м году, опять вспоминают Вертинский, да, вот Китиж. Мельников – это тоже человек Китежа, это человек, который до вот этой эпохи Серебряного века пытается найти тот остров Россия, который мы иногда забываем, считая, что у нас все не так, и нам надо сделать все как на Западе, совершить тут реформы, ввести какие-то свободы дополнительные, которых у нас нет.
А действительно, Павел Иванович популяризатор, и, может быть, это тот человек, который ввел легенду о невидимом граде Китеже в большой текст русской литературы. Все-таки это пришло с ним, пришло через роман «В лесах». Там эта легенда рассказана в двух как бы таких версиях, в двух вариантах.
Цитата. Павел Мельников-Печерский. «В лесах». Если человек гордится перед слабым, да перед бедным, нехорошо, недобрый тот человек. А кто перед сильным, да перед богатым высоко голову несет, добрая слава тому.
Если касаться самого Павла Ивановича и его романов, все-таки, вот кроме, может быть, них, все его предыдущие литературное творчество – это, как сказать, мне даже казалось, что Андрей Печерский, псевдоним Мельникова, это такой литературный негр на службе Министерства внутренних дел. Роман «В лесах» и «На горах», особенно «На горах», они более свободны. Все-таки они уже оформляются и пишутся тогда, когда у Павла Ивановича практически никаких дел не было с Министерством внутренних дел. И запуск этой легенды, который, конечно, поразил воображение читателей, он все равно был таким культурным миражом. То есть было не очень понятно, придумал это Павел Иванович, или он что-то где-то услышал, но переработал. И для того, чтобы, как вы отметили, это перешло в музыку, перешло в литературу, перешло в русскую философию, возник еще один очень значимый мостик в виде тоже чиновника особых поручений при нижегородском губернаторе Мельникова, Мельникове. сын Павла Ивановича, Андрей Павлович Мельников, ученик художника Василия Перова, однокурсник Михаила Васильевича Нестерова, Ряпушкина, Коровина. Он превратил вот эту вот легенду, почти неотличимую от вымысла, в реальный, осязаемый маршрут по Нижегородскому Старообрядческому Заволжью. Он привез своих однокашников, художников. Мы знаем у Нестерова цикл, там «Великий постриг» и вот все, что навеяно действительно романами отца. И когда стало понятно, что это не просто вот выдумка, а это осязаемое место, к которому можно совершать паломничество, там же это и в Серебряном веке откликнулось, это и у Булгакова есть, в конце концов.
Но туда ведь и народ совершал паломничество, и народ, не только писатели, не только дурылинцы, скажем так.
В первую очередь старообрядцы, потому что вот эта легенда, она же от бегунов пришла, она, в общем-то, довольно поздняя, но она каким-то образом стала резонировать с той ситуацией, которая возникла в русской культуре на рубеже 19-20 века. Это эсхатологические ожидания, связанные и с именем Соловьева, и с именем там, Шмидт, другой
нижегородской персоны.
Да. И вот эта попытка столыпинской перекройки, да, России на буржуазные порядки, которая, в общем, рухнула и как бы окончилась ничем, она и сделала Китеж таким универсальным образом России, которая скорее погибнет или уйдет под землю, чем и предаст себя и изменится.
Но такие легенды ведь есть не только в Нижнем Новгороде. Вот я под Лугой был, там есть часовня на месте храма, который якобы под землю ушел от врага. На рубеже 16 века еще. Вот, то есть это вообще вот такой образ, архетип, как сказали бы психологи, для России, что лучше провалиться, лучше под воду уйти, чем сдаться в плен врагу.
Ушла под землю Русь, образовав озера.
Да, вот, то есть здесь действительно что-то такое Мельников нащупал. И, кстати сказать, Дурылин, когда он пишет свои книги, вот «Церковь невидимого града» 14-го года, он ссылается там не просто на романы Мельникова, но на его материалы, потому что он изучает старообрядческие рукописи, изучает вот эту идею поиска незримого града где-то там на реке Камбоджа, да, или на Апонских островах в Японии, куда русские старобрядцы идут,
Никанское царство.
Да, да, что там белый царь, что там белое царство, что там сейчас их с хоругвями встретят и с пением, и под перезвоны колоколов. Потрясающий русский человек в этом отношении. Вот он идеалист, но идеалист в таком очень прагматическом смысле слова. То есть он очень хорошо знает, как блоху подковать, да, но в то же время он и готов идти за 3-9 земель, чтобы увидеть там Царство Небесное на земле.
При всей практической бессмысленности подкованной блохи, да. А Сергей Николаевич Дурылин же близкий друг Андрея Павловича Мельникова. Мне кажется, можно с высокой степенью уверенности говорить о том, что Сергей Николаевич вышел на этот сюжет через Андрея Павловича Мельникова. Собственно, и переписка с отцом Сергеем Булгаковым, тогда еще Сергеем Николаевичем Булгаковым, Андрея Павловича, тоже дает основание думать, что он был таким вот первым, который не просто вот легенда, а просто дал вот привел и показал. Вот он.
Вот мы говорим сейчас о писателе, который жил в эпоху, когда, по сути, рождается русская философия. Да? То есть вот 70-е годы, выход этих выдающихся романов Мельникова, это время, когда защищает две своих диссертации Владимир Соловьев, да? «Кризис западной философии и критика отвлеченных начал». Это годы, когда пишет свои завершающие романы Федор Михайлович Достоевский, прежде всего, «Братья Карамазовы».
Которые... У них в одних книжках, да, «Русского вестника» выходят, да, романы Мельникова и роман Достоевского.
Традиционно считается философским романом. Вот можно ли считать Мельникова философским писателем? Или все-таки мнение людей, которые говорят, что это писатель без всякой философии. Это человек, потрясающе знавший и описывавший быт, быт купцов, быт старобрядцев, но никаких выводов, никакой идеологии в свои романы не вкладывающий. И в этом смысле это писатель вне тенденции, вне направления, и, может быть, даже какой-то предтеча чистого искусства, как Архип Иванович Куинджи, например, в живописи, который вышел из передвижников, но что, какая идеология в «Лунной ночи на Днепре»? Можно ли такую параллель провести? Или все-таки есть какая-то философия? Философия предполагает некую концепцию мира, да?
Вот. Мне кажется, это очень точное наблюдение относительно чистого искусства. Даже один из близких учеников, Павел Усов, в некрологе на смерти Мельникова назвал его, мне кажется, очень точно, этнограф-беллетрист. Вот сама эстетика жизни, которой Мельников любуется, которую хочет преподнести иногда очень нарочито во всех вот деталях,
эстетика запахами. Эстетика жизни – это термин Леонтьева.
Да, да.
Константина,
да,
Леонтьева.
Абсолютно верно, да. Я не мог им не воспользоваться, потому что так оно и есть. Потому что Павел Иванович в романах воссоздает все от кухни, костюма, запахов, значит, традиций, языка. То есть он именно показывает красоту вот этого мира, в котором, хотя и маргинального, да, но все-таки красоту, в котором живут люди, вроде бы оказавшиеся там, да, на задворках цивилизации, но при этом не только не потеряв, не одичавшие, не потерявшие человеческого облика, но наоборот, сохранившие в себе нравственные качества, которые не всегда присущи даже вот живущим там в нескольких верстах крестьянам, этого, принадлежащим господствующей церкви.
А вот эту эстетику вера придает каким-то образом? То есть вера-то там везде?
То есть... Павел Иванович Мельников по, скажем так, моде своего времени был человеком почти атеистических взглядов.
Не занимался старобрядцами при этом.
Да, он отрицал талант, но писал романы. Он, собственно, не верил, но занимался вопросами веры.
Но в конце жизни-то Павел Иванович обращается, и разбитый параличом, да, фактически, и сын об этом свидетельствует, он обращается к вере.
Ну, сын очень осторожно пишет, мол, типа того, что не до такой степени, чтобы уж совсем атеист, а в конце вот жизни вот все. Но надо понимать, что в конце жизни Павел Иванович, видимо, вот этот вот суд, который совершал уже писатель Андрей Печерский над чиновником Павлом Мельниковым, он как бы разрушил его вот это спокойствие совести. Он же очень такое интересное имел представление о государственной службе как абсолютном послушании, почти монашеском. То есть ему говорили гнать, он гнал. Говорили преследовать, он преследовал. Да?
И изгибался вместе с линией партии.
пожалуй, жутчайшие сюжеты, связанные с преследованием Головастикова, семьи Головастикова, с изъятием икон, с, там, жуткие совершенно, они даже, как бы, даже на порог светской этики-то не попадают. И вдруг он становится вообще, как бы, героем староверческих легенд о том, что Мельников вынес иконы из шарпанского скита, дошел до деревни Зиновьева с иконой и хотел уже перейти реку, но свет воссиял от иконы и ослепил его, и он испугался, и уже хотел было бросить икону и бежать, но тут явился к нему сатана и вернул зрение. Вот такое, то есть он же знал это все, он знал, как его персона выглядела. И в конце жизни, когда он уже не был связан никакими государственными поручениями, ничем, его совесть эта ситуация тяготила. И когда эстетика писателя стала брать верх над вот этими служебными полномочиями
потрясающе, чиновника. Но почему сейчас так не осмысляют нашу историю? Допустим, ввел министр ЕГЭ, да, или компетенции, придумал какое-нибудь высшее образование. Вот, ведь потрясающая жизнь была устроена. Даже при том, что вот человек лично сомневался и называл себя неверующим, вот все равно жизнь-то осмыслялась через категории веры. Да? Вот, и удивительно, что вера была не просто прибавкой, каким-то прибавлением к политике, к литературе, она была ядром. Вот, о котором люди думали, мыслили, говорили.
Как Бенедетто Кроче сказал, mm-hmm. что христианство дало такую линию горизонта, которую нельзя уже было ни отменить, ни проигнорировать. Поэтому какие бы взгляды ни были у Павла Ивановича Мельникова, он с этой линией горизонта не мог не считаться. Это правда.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость Роман Гоголев, историк из Нижнего Новгорода, кандидат философских наук. Мы говорим о Павле Мельникове и Андрее Печерском. Это один человек, чиновник и писатель, автор романов «В лесах» и «На горах», которому в прошлом году исполнилось 200 лет, который совсем не философ, но жизнь которого дает нам очень многие философские уроки. Уже то, что его судьба пересекалась с такими выдающимися деятелями русской культуры, как Владимир Иванович Даль, как Константин Николаевич Бестужев-Рюмин, который был его учеником, да, в гимназии, и который потом основал высшие женские курсы в Санкт-Петербурге, как через сына Сергей Николаевич Дурылин, который подхватил эту легенду о граде Китеже, намеченную в романах Мельникова-Печерского, говорит о том, что это человек, который очень повлиял на историю идей, которые существуют в России, и поэтому мы можем о нем говорить в нашей программе совершенно без всякого сомнения. Я помню, как служил, когда я в советские времена еще в армии, я служил в Азербайджане, и меня изредка отпускали из части в увольнительные, а там был книжный магазин, и туда приходили книги из Москвы в одном экземпляре. Но поскольку они там были никому не нужны, я покупал Пастернака, покупал Булгакова и покупал Мельникова-Печерского. Вот когда мой командир увидел, старший лейтенант у меня Мельникова-Печерского, он говорит: отдай эти книги мне. То есть вот почему-то именно Мельникова-Печерского он попросил. Ему хотелось его читать. То есть вот, хотя в конец 80-х годов, казалось бы, история религии, история старобрячества в России, вообще история России еще не была так вот раскрыта и востребована, как в постсоветское время. Ну вот для вас, как для нижегородца, Мельников-Печерский, это что? Это некая такая парадоксальная фигура, это свидетельство того, что все люди не ангелы, или это некая антиикона, может быть, потому что вот человек и старообрядцев гнал, и от веры, в общем, православный был далек, хотя было у него куча детей, да, от второго брака 6 детей, по-моему, да?
Да, это вообще трагическая история, потому что я представляю себе, как чувствовал себя Павел Иванович Мельников. У него в первом браке было 7 детей, и все умерли.
И жена умерла.
И жена умерла, да. Через 2 после смерти жены умер Всеволод, последний ребенок. И я представляю, как он себя чувствовал, когда первый сын от второго брака, Федор, тоже скончался через несколько месяцев после рождения. То есть, конечно...
Испытание колоссальное. Тут...
Павел Иванович, да, он и так-то никогда не видел себя в личной жизни, так семьянин-то был, в общем, такой очень, как вы сказали, да, антииконический семьянин, потому что все говорили, что наш отец тиран, вспоминают там дети, что сестра, что Андрей Павлович. Ну да, вот нельзя было выходить из комнаты, когда он дома, маме запрещалось играть на рояле, мы всегда говорили шепотом, вот, но мы просто не знали другой жизни, нам это казалось вполне нормальным. Павел Иванович, вообще как бы такое, когда я писал книжку, у меня в ноутбуке текст назывался «Странная история чиновника Мельникова и писателя Печерского». Вот эта расколотость, она присутствует во всем. То есть он поступил в университет и мог составить карьеру профессора там, Казанского университета, потому что его оставляли в магистратуре. И вдруг он... Там не было, на самом деле, никакой попойки, что он как бы обидел там Мусина Пушкина. Ничего этого не было. Он Краевскому признается, и что-то мне наскучило. И все, и на этом наскучила вся университетская карьера. Он отрабатывает вложенные в него государством деньги и становится учителем гимназии. Учителем истории, статистики, словесности. Сначала Пермская гимназия, потом Нижегородская. И что мы слышим? Константин Николаевич Бестужев-Рюмин, который обожал Мельникова как человека, пишет: «Павел Иванович был никакой учитель. Он пренебрегал основными началами педагогии. Никогда не слушал учеников, смотрел в стену. И даже когда Ешевский сказал на дворе у Эвениуса дрова, это вот дом Эвениуса, где вот, связанный с именем Лобачевского, вот, Павел Иванович даже ничего не заметил, и все было в порядке. Но он выделял учеников, давал им книги, так он выделил Бестужева-Рюмина, выделил Ешевского и с ними занимался, но в целом это был не учитель. Опять же, как чиновник особых поручений и редактор нижегородских губернских ведомостей, чиновник особых поручений тоже какой-то странный. То есть, когда он был под нижегородским губернатором Михаилом Александровичем Урусовым, князем, он всячески показывал, что у него тоже там есть какое-то родство с Энгельгартами через там Дедьев, и все, и просто и Михаил Александрович благодетель. Михаил Александрович действительно был достойный человек. Но как только его берут в Министерство внутренних дел, оказывается, что губернатор негодяй, вор, покровительствует коррупции и так далее. И тут какая-то такая странная история. Павел Иванович берется за историю, за краеведение, и вроде бы как здорово, он нашел самое раннее упоминание Минина, купчие 1602 года, о том, что, значит, покупается двор, который с одной стороны граничит с Почаевским оврагом, а с другой стороны с двором Козьмы Захарьева Минина-Сухорука. Все, первое упоминание о Минине. Погодин ликует, публикует это в «Москвитянине». Казалось бы, вклад в историю. Но потом эту купчую никто не может найти. И только в 2002 году выясняется, что в этой купчей нет одного очень важного слова. Кузьма Захарьев Сухорук есть, а слова «Минин» в документе нет. Какие-то всплывающие хронографы, которых потом никто больше никогда не видел, которые формируют нужный миф о Минине. Очень большая часть того, что мы знаем о Минине, и сейчас повторяем, это благодаря Павлу Ивановичу Мельникову, благодаря интересу государя-императора Николая I, который заинтересовался, есть ли потомки Минина. И Павел Иванович очень чувствует тренд и идет.
И... А Сухорук не мог быть Мининым?
Нет, нет.
То есть это другой человек?
Конечно, это другой человек. Другой человек, купчая, была найдена. То есть Павел Иванович просто взял и вставил слово, которое ему очень нравилось. И так с хронографами то же самое. И со старообрядцами. Ведь он в переписке в личной говорит, что я видел, участвовал в допросе старообрядческого епископа, который вел себя достойнее, чем наши архиереи. Вот. Но при всем при этом... Литературный негр Министерства внутренних дел Андрей Печерский выставляет старообрядцев не в самом красивом виде, что в Красильниковых, что в Грише и так далее. И тут чиновник господствует над писателем. Опять какой-то
раскол. Ну, что это? Двуличие какая-то, двоедушие. Вот, или, может быть, какое-то действительно расщепление, когда, как Иван Карамазов с чертом, не пойми, не то действительно это вот два человека, не то одно лицо, но в котором как бы две половины спорят друг с другом.
Вот, пожалуй, что, да, вот это вот какая-то практически
шизофрения,
да, то есть, которая в конце жизни усугубилась вот этим вот, вот этими муками совести. Ведь чем заканчивается роман «На горах»? Он заканчивается... погромом шарпанского скита, вывозом иконы, тем самым сюжетом, когда там сатана там, ему вернул зрение и все прочее. Но в романе Павел Иванович дистанцируется. Он в отчетах-то он всегда писал, что это он, что это я сделал, я выполнил поручение государя, да я тут всех к ногтю прижму. И вдруг в романе он дистанцируется от этого чиновника.
То есть он смотрит на себя со стороны, созерцает,
да,
себя он... как некого вот такого внешнего субъекта. Да,
да? Чиновник Мельников на суде писателя Печерского. И вот это вот, да, вот это то, с чем, конечно, очень, наверное, было ему непросто жить.
А не была ли литература такой своеобразной формы исповеди для Мельникова? Вот, допустим, он не был церковным человеком. Он в силу своих предрассудков, рассудков своего времени, да, не получил религиозного такого глубокого воспитания. А может быть, литература была чем-то вроде исповеди, где он говорил, да, я вот повел себя недостойно, я вот так не надо было делать.
С оговоркой «от проповеди к исповеди».
От проповеди к исповеди.
Да.
Ну, это две как бы взаимосвязанные.
То есть, начиная путь свою литературы как с проповеди, да, пожалуй, что последние, они, последние страницы романа, они подчеркнуто исповедальный характер носят.
Цитата. Павел Мельников-Печерский. «В лесах». «Коли жить хочешь по-божьему, так бойся не богатого грозы, а убогого слезы. Сам никого не обидишь, и тебя обидеть не допустит Господь».
Как вы считаете, на вашей родине должен быть памятник Мельникову-Печерскому?
Когда я занимался книгой, я столкнулся с ситуацией, которая, мне кажется, вопиющей. Дело в том, что Павел Иванович Мельников или там Андрей Печерский относится к числу, как вы отметили, действительно знаменитых писателей, у которого нет ни академического и даже полного собрания сочинений. Не изданы письма, не сделана толковая подборка произведений. А если говорить о памятнике, то начинать нужно с того, что воздать писателю должное и сделать нормальное, хорошее собрание сочинений, которое действительно было бы памятником ну, там, сначала таким вот нерукотворным, а уже потом вести речь о том, чтобы увековечить его, там, не знаю, в бронзе, в мраморе и так далее. Хотя одно другому, конечно, не мешает, не исключает, но все-таки, мне кажется, современники должны понимать масштаб этой фигуры, масштаб этого краеведа, историка, чиновника, писателя, этнографа, в конце концов, через его произведение, через его наследие. Потому что пока мы имеем вот такой вот некий эрзац его творчества, очень оскопленный, расстраиваться по поводу того, что у нас нет памятника, несколько преждевременно и самонадеянно.
Мы сегодня говорили о Павле Ивановиче Мельникове-Печерском с Романом Гоголевым, историком и кандидатом философских наук из Нижнего Новгорода. До новых встреч в эфире программы «Философские ночи».
Спасибо.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.